Пятое. Обратимся к изучению философских взглядов Чернышевского. Его основная философская статья, носящая название «Антропологический принцип философии», написана по поводу философских очерков Лаврова. Написана она небрежно, очень невыдержанно в отношении систематического развития основной мысли. С презрением относится не только к Фихте-младшему, на которого ссылается Лавров, но даже к Шопенгауэру. Самоуверенность автора в том, что только в направлении ему близком есть истина, переходит постоянно у него в развязность. Презрительное отношение ко всем инакомыслящим. В предыдущих работах Чернышевского, как в его диссертации, так и в статьях, собранных в книгу под названием «Очерки гоголевского периода русской литературы», было гораздо более уважения хотя бы к отжившим философским позициям. Теперь же Чернышевский становится нетерпимым, раздражительным, докторальный тон его становится невыносимым. Под именем антропологического принципа излагается лишь очерк новой антропологии без всякого отношения к философии, точнее говоря, без всякого анализа философских тем по существу. Учение о человеке, конечно, входит в систему философии, но лишь как часть. Но для Чернышевского с утверждением новой антропологии в сущности отпадает вся философская проблематика. Чернышевский наивно, но категорически выдает свои построения за бесспорный итог современной науки, и отсюда у него та самоуверенность и бесцеремонное отношение к инакомыслящим, которое обычно свойственно тем, кому чужда критическая установка в науке. Чернышевский страстно борется против философского усмотрения в человеке двойственности, против противопоставления духа природе. На человека надо смотреть как на существо, имеющее только одну натуру, пишет он, чтобы не разрезать человеческую жизнь на разные половины и рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего организма, или в связи со всем организмом. Чернышевский тут же презрительно говорит о большинстве сословия ученых, всегда державшемся рутины, которая продолжает работать по прежнему фантастическому способу ненатурального дробления человека. Защищая единство человека, Чернышевский принципиально мыслит это единство в терминах биологизма, но с такими дополнениями в духе самого вульгарного материализма, которые очень близки к французским материалистам XVIII века. Отлагая временно, Чернышевский позже, однако, не возвращался к этим темам, вопрос о человеке как существе нравственном. Чернышевский хочет говорить о человеке как о существе, имеющем желудок и голову, кости, жилы, мускулы и нервы. Здесь Чернышевский излагает то упрощенное учение о человеке, которое в 50-е и 60-е годы с наивной развязностью провозглашало себя достижением науки. Что бы сказал, например, Чернышевский, если бы дожил, например, до появления книги такого выдающегося физиолога, как Александр Карелл? «L'homme, c'est inconnu» — «Человек этот неизвестный». В его время загадка человека казалась такой простой, Читаем же мы, например, в том же этюде «Антропологический принцип». Ощущение, подобно всякому другому химическому процессу, я уже не говорю о том, что для него жизнь есть просто многосложный химический процесс. Справедливо было отмечено историками, что Чернышевский не затрудняет себя доказательством своих положений, а поучает читателей своими мыслями, излагая их как достижения новейшей науки. Все же в этюде «Антропологический принцип» Чернышевский стоит, собственно, на позиции материалистического биологизма, но не материализма в точном смысле слова. Он считает то научным направлением в философии, которое он представляет всякой метафизике, как остатком фантастического миросозерцания. Позже у Чернышевского мысль стала отчетливо склоняться к материализму, и он заявляет, что то, что существует, называется материей. Иными словами, существует только материальное бытие. В этюде «Антропологический принцип» Чернышевский, правда, признает самостоятельное бытие психики и только подчеркивает подчиненность психики закону причинности. Но в письмах из Сибири Чернышевский утверждает, что цветовые впечатления – суть те же колебания эфира, доходящие до головного мозга и продолжающие совершаться в нем. Превращения тут нет никакого, то есть психические процессы – суть те же физические колебания. Об этом вульгарном материалистическом взгляде Стеклов, сам последователь материализма, говорит, что здесь основные начала материализма доведены до крайних логических выводов. Для упрощенного биологизма, в котором застряла мысль Чернышевского, характерно утверждение наивного реализма. Чернышевский считает иллюзионизмом все течения трансцендентализма, и даже резче, это метафизический вздор для него. Равным образом, Чернышевский очень резко высказывается против утверждения позитивистов, что все, что находится за пределами опыта, недоступно для познания. Чернышевский не хочет ставить никаких границ познанию, и здесь он, конечно, остается верен духу научного построения философии, защищая право науки на гипотезы. Позитивизм Чернышевского в том, что он подчиняет область нравственного, то есть все вопросы духовного порядка тем принципам, которые господствуют в сфере физико-химических процессов. Это есть упрощение проблематики мира, ведущее к упразднению всякой философии. В одном из писем из Сибири Чернышевский говорит о себе: «Я один из тех мыслителей, которые неуклонно держатся научной точки зрения. Моя обязанность рассматривать все, о чем я думаю, с научной точки зрения, а научная точка зрения представляется Чернышевскому как подчинение в познании всего принципам, господствующим в сфере физико-химических процессов. Это безоговорочное и некритическое подчинение всех тем познания принципам, господствующим в самой низшей сфере бытия, по справедливости, было оценено однажды как алогизм. Сильной стороной позиции Чернышевского является, конечно, его реализм, стремление исходить из действительности. Впоследствии последователь Чернышевского Писарев выразил это в известной формуле: «Слова и иллюзии гибнут, факты остаются». Это и есть то фактопоклонство, которое в философской форме является позитивизмом, упрощенным, наивным, но отвечавшим общим тенденциям эпохи.